Я почуял беду и проснулся от горя и смуты, и заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу, и не знаю, как быть, и как годы проходят минуты. Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу? Хоть бы чудо занять у певучих и влюбчивых клавиш, но не помнит уроков дурная моя голова. А слова мы ж не дети, словами беды не убавишь. Больше тысячи лет, как не Бог нам диктует слова. О, как мучает мозг, бытия неразумного скрежет, как смертельно сосет пустота вседержавных высот. Век растленен и зол, и ничто на земле не утешит, Бог не дрогнет на зов, и ничто в небесах не спасет. И меня обижали, безвинно, взахлеб, не однажды, и в моем черепке всем скорбям чернота возжжена. Но дано вместо счастья мученье таинственной жажды и прозренье берез и сожженных небес тишина. И спасибо животным, деревьям, цветам и колосьям, и смиренному Баху, чтоб нам через тернии за ним, и прощение врагам, не за тем, чтобы сладко спалось им, а чтоб стать хоть на миг нам свободнее и легче самим. Еще смогут сто раз на позор и на ужас обречь нас, но чтоб крохотный светик в потемках сердец не потух, нам дает свой венок. Ничего не поделаешь, вечность, и все дальше ведет. Ничего не поделаешь, дух. Наверное, мало кто из вас слышал имя Бориса Алексеевича Чичибабина. Долгие годы оно вообще было никому неизвестно. Сам поэт в одном стихотворении иронически замечал: «В чинном шелесте читален, или так для разговорца, глухо имя Чичибабин, нет такого стихотворца». Однажды, когда я читал лекцию в одном литературном салоне в Петербурге, меня спросили, где меня можно услышать. Я говорю: да я, собственно, в Екатеринбурге преподаю бухгалтерский учет. На что спрашивавший мне ответил: а Чичибабин вообще в Харькове работает бухгалтером. Тогда мне это имя ровным счетом ничего не сказало. Сейчас публикаций поэта достаточно. В 1990 году произошло знаменательное событие. Ему дали государственную премию СССР. Тогда мы направили ему телеграмму: «Присуждение вам государственной премии считаем своим личным праздником». К этому времени мы уже много знали о Чичибабине. Сейчас мы знаем тоже о нем не слишком много. Знаем, что он родился в Кременчуге в 1923 году. Статьи не упоминают даты, но по стихам можно вывести, что он родился 9 января, потому что у него немало стихотворений с такой датой. Чичибабин – это фамилия матери. Он носит фамилию отчима по паспорту, усыновившего его, Полушин. Но стихи подписывает неизменно Чичибабиным. Отчим был военным, и семья колесила по разным городам Украины, пока окончательно не осела в Харькове. Он любит очень многие края бывшего Союза. И об Украине у него тоже есть проникновенные стихи. Я прочитаю кусочек из них. За эти стихи какие-то подлецы и невежды готовы были объявить его украинским националистом. «С Украиной в крови я живу на земле Украины, и хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу, на лугах доброты, что ее тополями хранимы, место есть моему шалашу. Что мне север с тайгой, что мне юг с наготою на горей? Помолюсь облакам, чтобы дождик прошел полосой. Одуванчик мне, брат, а еще молочай и цикорий. Сердце радо ромашке простой. На исходе тропы в чернокнижье болот протаренной двоекрылое диво увидеть очам довелось. Богом по лугу плыл, окрыленный могучей короной, в попыхах неопознанный лось. А когда утомленный просил, приласкай и порадуй, обнимала зарей и к ногам простирала пруды, и ложилась травой, и дарила блаженной прохладой от источника сковороды. Видите вы здесь какой-нибудь украинский национализм? Я решительно не вижу. В 1942 году в войну его призвали. И до 1945 года он служил в авиационных частях, по-видимому, в ремонтных. Потому что в одном интервью он сказал о себе так. Врага перед собой не видел, в окопах не сидел, не стрелял. Участником Отечественной войны не считаюсь. По теперешним правилам считается. Достаточно, что он служил в войну, в армии. А ведь солдат не выбирает, куда его пошлют. После демобилизации он поступил на филфак Харьковского государственного университета. Хотел экстерном перепрыгнуть на третий курс, но не кончил ни одного. Арестовали. Видимо, уж совсем не к чему было придраться. Потому что ему дали такой карликовый срок по тем временам – 5 лет. Впрочем, особое совещание. Есть такой лагерный анекдот. Ты за что сидишь? Ни за что. А какой срок у тебя? 10 лет. Ну и врешь, ни за что дают 5. Так вот ему эти самые 5 и дали. Но он отбыл этот срок в Гатлаге на лесоповале, не заработал ни одного дня зачетов, так все 5 лет от звонка до звонка и отсидел. Вышел еще, когда у власти был Иосиф Виссарионович Сталин. Лагерных стихов у него нет или почти нет. Только вот одно довольно известное тюремное 1946 года. Это было написано в камере на Лубянке. «Кончусь, останусь жив ли? Чем зарастет провал? Выгоревом путивле выгорела трава. Школьные коридоры тихие не звенят. Красные помидоры кушайте без меня. Как я дожил до прозы с горькой головой? Вечером на допросы водит меня конвой. Лестницы, коридоры, хитрые письмена, красные помидоры, кушайте без меня». Он не любит вспоминать ни про тюрьму, ни про лагерь. Считает, что наиболее тяжелыми годами в его жизни были не тюремные и не лагерные, а послелагерные. Кончил спасительные бухгалтерские курсы, на которые принимали всех, не обращая внимания даже на роковую статью номер 39 положения о паспортизации. Кончил эти бухгалтерские курсы. Его старые друзья боялись его и переходили на другую сторону. Вашему покорному слуге все это очень хорошо знакомо. Нам стали говорить друзья, что им у нас бывать нельзя. Что ж, не тошней, чем пить сивуху, прощаться с братьями по духу. Что валят прямо и тайком, на времена и на райком, а кончат шуткой неудачной и вниз по лестнице чердачной. А мы с тобой глядим им вслед и на площадке тушим свет. Приходится скитаться по провинции, делать любую работу, какую предлагают. Именно поэтому у него и родилось замечательное стихотворение, которое называется «Верблюд». Из всех скотов мне по сердцу верблюд, передохнет и снова в путь навьючась. В его горбах угрюмая живучесть, века неволи в них ее вольют. Он тащит груз, а сам грустит по сине, он от любовной ярости вопит. Его терпение пестуют пустыни, я весь в него, от песен до копыт. Не надо дурно думать о верблюде, его черты брезгливы, но добры. Ты погляди, ведь он древней домбры и знает то, чего не знают люди. Шагает шею шепота, вытягивая, проносит ношу царственен и худ. Песчаный лебедин, печальный работяга, хорошее чудовище верблюд. Его удел ужасен и высок, и я б хотел меж розовых барханов из-под поклаж с презрением нежным глянув, с ним заодно пописать на песок. Мне, как ему, мой бог не потакал, я тот же корм перетираю мудро, и весь я есмь моргающая морда, да жаркий горб, да ноги ходока. Когда пахнуло хрущевской оттепелью, жить стало легче, но поэт не питал особенных иллюзий. Он написал, например, такие стихи: «Клянусь на знамени веселом». Однако радоваться рано, и пусть орет иной оракул, что не болеть зажившим ранам, что не вернуться злым аравам, что труп врага уже не знамя, что я рискую быть отсталым. Пусть он орет, а я-то знаю, не умер Сталин. Как будто дело все в убитых, в безвестно канувших на север. А разве век у него убыток, то зло, что он в сердцах посеял? Пока есть бедность и богатство, пока мы лгать не перестанем и не отучимся бояться, не умер Сталин. Пока во лжи неукротимы, сидят холеные, как ханы, антисемитские кретины и государственные хамы, покуда взяточник заносчив и волокитчик беспечален, пока добычи ждет доносчик, не умер Сталин. И не по старой ли привычке невежды стали наготове навешать всяческие лычки на свежее и молодое? У славы путь не одинаков, пока на радость сытым стаям подонки травят пастернаков, не умер Сталин. А в нас самих, труслив и хищен, не дух ли сталинский таится, когда мы истины не ищем и только нового боимся? Я на неправду чертом ринусь, не уступлю в бою со старым, но как тут быть, когда внутри нас не умер Сталин? Клянусь на знамени веселом сражаться праведно и честно, что будет путь мой крут и солон, пока исчадье не исчезло, что не сверну и не покаюсь, и не скажусь в бою усталым, пока дышу я и покамест не умер Сталин. Это стихотворение 59-го года, хотя обычно поэт не любит ставить даты под своими стихами. В начале 60-х годов у него вышло несколько книжек. В «Советском писателе» вышла книжка под названием «Молодость». Молодость была достаточно относительная, поэту уже было 40 лет. В аннотации его рекомендуют как харьковского рабочего трамвайного парка, который печатается в «Знамени» и в «Новом мире». Нам удалось разыскать и эту, и некоторые другие книги Чичибабина. Например, «Плывет Аврора» – эта книжка вышла в Харькове. Стихи в них удивительно слабые. Просто невозможно угадать в них мощь и кротость известного нам нынче большого поэта. Борис Чичибабин не взял в свое кооперативное избранное 1989 года ни одно из стихотворений этой книги. Печатался он мало, а с 68 по 87 вообще почти ни разу. Любил он Пастернака, Мандельштама, Цветаеву. Вот стихи, которые об этих замечательных поэтах говорят. «О, дай нам Бог внимательных бессонниц, чтоб каждый мог, придя под грубый кров, как самозванец, вдруг с далеких звонниц услышать гул святых колоколов, то и мзды печаль укорна и старинна, щемит полынь, прощает синева. О, брат мой Осип и сестра Марина, спасибо вам за судьбы и слова. О, трижды нет, не дерзок я, не ловок, чтоб звать в родню двух лир безродный звон. У ваших ног натруженных в оковах я нищ и мал, не брезгуйте ж родством. Когда в душе, как благовест Господний, звучат стихи с воскреснувших страниц, освободясь из дымной преисподней, она лежит, простершаяся ниц, и, слушая, наслушаться не может, из тьмы чужой, пришедшая домой, и жалкий век, что ею в муках прожит, не страшен ей, блаженной и немой. И думает беглянка ниоткуда, спасибо всем, кто дал мне их прочесть. Как хорошо, что есть на свете чудо, хоть никому, хоть изредка, но есть. А где их прах, какой ночи овражной? И ей известно ли, ведает ли он, какой рубеж, возвышенный и страшный, в их разобщенных снах запечатлен? Пусть не замучат совесть негодяя, но чуткий слух откликнется на зов. Так думает душа моя, когда я не сплю ночей над истиной стихов. О, ей бы так, на ангельском морозе б пронзить собой все зоны и слои. Сестра моя Марина, брат мой Осип, спасибо вам, сожженные мои. Спасибо вам, о грешные, о Божьи, в святых венцах веселья и тревог. Простите мне, что я намного позже услышал вас, чем должен был и мог. Таков наш век, не слышим и не знаем, одно словечко в вечность обронив, не грежу я высоким вашим раем, косноязычен, робок и ленив. Всю жизнь молюсь без имени и жеста, и ты, сестра, за боль мою моли, чтоб ей занять свое святое место у ваших ног, сожженные мои». С Пастернаком он познакомиться не успел. Как он сам про себя говорил, человек он характера замкнутого, о чем потом весьма сожалел, но стихи Пастернаку написал. «Твой лоб, как у статуи, бел, и взорваны брови, я весь помещаюсь в тебе, как в рубль в рублеве, и сетую слез не тая охаянным эхом, и плачу, как мальчик, что я к тебе не приехал, и плачу, как мальчик, навзрыд о зримой утрате, что ты у трех сосен зарыт, не тронешь тетради. Ни в тот и не в этот приход мудрец и ребенок уже никогда не прочтет моих обреченных. Ты жизнь мою вяжешь навек веселым обетом. Не может быть злой человек хорошим поэтом. Я стих твой пешком исходил, ни капли не косвен, храня фотоснимок один, где ты с Маяковским, где вдоволь у вас про запас тревог и попоек. Смотрю поминутно на вас, люблю вас обоих. О, скажет ли кто, от чего случается часто, чей дух от рождения червон, тех участь несчастна? Уже ли проныра и дуб эпохе угоден? А мы у друзей на виду из жизни уходим. Уходим о зимней поре, не кончив похода. Какая пора на дворе, какая погода! Обсталась, вистя и слепя, стеклянная слякоть. Как холодно нам без тебя смеяться и плакать. Он был принят в Союз писателей в 66 году по рекомендации Маршака. Но долго он там не пробыл. Вскоре умер Твардовский, и Борис Алексеевич написал на его смерть совершенно удивительные стихи, которые, конечно, тогда не были напечатаны, но которые передавались из уст в уста. Памяти Твардовского. «Вошло в закон, что на Руси при жизни нет житья поэтам. О чем другом, но не об этом, у черта за душу проси. Но чуть взлетит на волю дух, не слягут рученьки в черниле, уж их по-царски хоронили, за исключением первых двух. Из вьюг, из терний, из оков, из рук недобрых, мук немалых, народ над миром поднимал их и бережно, и высоко. Из лучших лучшие слова он находил про опочивших, чтобы у девчонок и мальчишек 100 лет кружилась голова. На что был загнан Пастернак, Тихоня, Бука, нечестивец, а все ж без смертью причастились и на его похоронах. Иной венец, иную честь, Твардовский, сам себе избрал ты, затем, чтоб нам хоть слово правды по-русски выпало прочесть. Узнал сердешный, каковы плоды, что муза пожинала, еще лады, что без журнала, другой уйдет без головы. Ты слег о чуде не моля, за все свершенное в ответе. О, есть ли где-нибудь на свете Россия, родина моя? И если жив еще народ, то почему его не слышно? И почему во лжи облыжной молчит, дерьма набравши в рот? Ведь одного его любя, превыше всяких мер и правил, ты в рифмы Теркина оправил, как сердце вынул из себя. И в зимний пасмурный денек, устав от жизни многотрудной, лежишь на тризне малолюдной, как жил при жизни одинок. Бесстыдство смотрит с торжеством, земля твой прах сыновней примет, а там Маршак тебя обнимет, голубчик скажет, с Рождеством. Такого в горле жаль того нам, кто был эпохи эталоном, и вот унижен, слеп и наг, лежал в гробу при орденах, но с голодом неутоленным, на отпеванье потаенном, куда пускали по талонам на воровских похоронах. Его приютил у себя начальник трамвайно-троллейбусного парка, один из его слушателей, и он долгое время числился действительно рабочим, а выполнял работу полуэкономиста, полубухгалтера, составлял заявки, писал наряды. Там он работал чуть не до самых последних лет своей жизни, вплоть до получения государственной премии, уже будучи пенсионером. Настроение у поэта было совершенно самоубийственное, и у него вырывались страшные строки. «Сними с меня усталость, матерь смерть, Я не прошу награды за работу, но не спошли остуду и дремоту на мое тело длинное, как жердь. Я так устал, мне стало все равно. Ко мне всего на 3 часа из суток приходит сон томителен и чуток, и в сон желание смерти вселено. Мне книгу зла читать не в моготу, а книга блага вся перелисталась. О, Матерь Смерть, сними с меня усталость, покрой рядном худую наготу, на лоб и грудь дохни своим литком, дай отдохнуть светло и беспробудно. Я так устал, мне сроду было трудно, что всем другим привычно и легко. Я верил в дух, безумен и упрям, я Бога звал и видел ад воочию, и рвется тело в судорогах ночью, и кровь из носу хлещет по утрам. Одним стихам вовек не потускнеть, да сколько их останется, однако, я так устал, как раб или собака. Сними с меня усталость, Матерь Смерть. Он жил в старом харьковском доме на 6-м этаже без лифта. Он был очень тяжело болен, у него было утоньшение аорты, и он поднимался на свой этаж с большим трудом. Долгие годы он не печатался не только, что называется, по манию редакций, но и по своей собственной воле. Как он в одном интервью сказал, он решил, что он не будет больше врать. Это не значит, что он врал раньше. Просто он решил, что не позволит больше уродовать свои стихи. Говорить будет только то, что хочет и как хочет, не надеясь на опубликование. Он говорит: «Спасла меня Лиля. Жена, друг, первый советчик». Поэт Владимир Леонович, хорошо знающий Чичибабина и его семью, говорит, что книгу «Колокол», вышедшую в 89 году, следовало бы назвать Лилиной книгой. Лиля подбирала эти стихи, группировала их. Видимо, Лиля еврейка, и любовью к ней продиктованы удивительные строки, которые, пожалуй, не найдешь ни у одного из русских поэтов. Народу еврейскому. «Был бы я моложе, не такая б жалость, не на брачном ложе наша кровь смешалась. Завтракал ты славой, ужинал бедою, слезной и кровавой запивал водою. Славу запретите, отнимите кровлю, сказано, претите пламенем и кровью. Отлучилось семя от родного лона, помутилось племя ветхого Сиона. Оборвались корни, облетели кроны, муки гетто, коль не казни да погромы. Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый, лихо заворочил золотой валютой? Застелила вьюга пеленою хрусткой комиссаров духа цвет коммуны русской. Ничего, что нету над долбами нимбов, всех родней поэту, тех, кто здесь гоним был. И не в худший день нам под стекло попала Чаплина с Эйнштейном солнечная пара. Не родись я Русью, не завись я Борькой, не водись я с грустью золотой и горькой, не ночуй в канавах жизнью обуянной, не войди я навек частью безымянной. В русские трясины, в пажити и в реки я б хотел быть сыном матери еврейки. Вообще ему свойственна любовь к другим народам, особенно угнетенным и униженным, как, например, крымские татары. Только он в свое время сказал, как непристойно Крыму без татар. Ему эта строчка дорого обошлась. Высоко ценит Чичибабин подвижников в искусстве, не согнувшихся в беде, не сломавшихся. Потрясает его реквием по художнику Филонову. Венок на могилу художника. Хоть жизнь человечья и вправду пустяк, но даже и чудом не тронув, чур Ленис и Врубель у всех на устах, а где же художник Филонов? Над черным провалом летел, как Дедал, питался, как птица Господня. А как он работал и что он видал, никто не узнает сегодня. В бездонную дудку дудил, как Дедал, аж зубы стучали с мороза, и полдень померкнул, и свет одичал, и стало шиповником роза. О, может сказать ли, кому и про что тех снов размалеванный парус? Наполнилось время тоской и враждой, и вечность на клочья распалась. На свете мучительно, тупо, нищо, на свете пустынно и плохо. Кустодиев, Нестеров, кто там еще? Какая былая эпоха? Ничей не наставник, ничей не вассал. Насытившись корочкой хлеба, он русскую смуту по-русски писал и веровал в русское небо. Он с голоду тонок, а судьи толсты, и так тяжела его зрячесть, что насмерть сыреют хмельные холсты, от глаз сопричастников прячась. А слава не сахар, а воля не мед, и солью до глаз ополоскан, кто мог бы попасть под один переплет с Платоновым и Заболоцким. Он умер в блокаду, и нету его, он был и при жизни бесплотен. Никто не расскажет о нем ничего, и друг не увидит полотен. Я вою в потемках, как пес на луну, зову над зарытой могилой. Помилуй, о Боже, родную страну, Россию спаси и помилуй. Приспособленцам же, чей разложился дух быстрее, чем плоть истлела, он достаточно беспощаден. Тут он пишет о двух писателях, я вас уверяю, что по делам. Я грех свечу тоской, мне жалко негодяев, как Алексей Толстой и Валентин Катаев. Мне жаль их пышных дней и суетной удачи, их сущность тем бедней, чем видимость богаче. Их сок ушел в песок, чтоб к веку приспособясь, за лакомый кусок отдать талант и совесть. Их светом стала тьма, их ладом стала замять, но им палач сама тревожливая память. Кто знает, сколько раз, возвышенность утратив, в них юность отреклась от воздуха и братьев. Как страшно быть шутом на всенародных сценах и вызывать потом безвинно убиенных. В них роскошь языка Натаска Водолея судила свысока Платонова Андрея. О нем, чей путь тернист, за чаркою растаяв, какой же он стилист, обмолвился Катаев. Мне жаль их все равно. Вся мера их таланта, известная давно словесная баланда. Им жарко от наград, но вид у них отечен, и щеки их горят от призрачных пощечин. Я слезы лью о двух, но всем им нет предела, чей разложился дух скорее, чем плоть истлела, и умерло лицо, себя не узнавая, под трупной ленцой льстеца и краснобая. Когда наступила перестройка, его вновь приняли в союз писателей с сохранением стажа. На собрании разное было, вспоминает Чичибабин в одном интервью. Кто-то произнес, что мы тут говорим, жизнь человека прошла. Конечно, он обо многом писал не так, как это было принято другими, но на то и поэт, чтобы видеть все по-своему. Единственный царь, которого у нас разрешалось возносить и восхвалять, как реформатора и спасителя России, был Петр I. Чичибабин видит его с другой стороны, как кровавого диктатора. «Будь проклят, император Петр, стеливший души, как солому, за боль текущего былому пора устроить пересмотр. От крови пролитой горяч, будь проклят, плотник саардамский, крушитель вер, угодник дамский, печали певческой палач. Сам брады стриг, сам главы тек. Будь проклят, царь христоубийца, за то, что кровью упиться ни разу досыта не смог. А Русь ушла с лица земли в тайнохранительные срубы, где никакие душегубы ее обидеть не могли. Будь проклят, ратник сатаны, смотритель каменной мертвецкой, кто от нелепицы стрелецкой натряс в немецкие штаны. Будь проклят, нравственный урод, ревнитель дел, громада плоти, а я служу другой работе, и ты мне затыкаешь рот. Будь проклят тот, кто проклял Русь, сию морозную Элладу, руби мне голову в награду за то, что с ней не покорюсь». Он говорил так, хоть обстоятельства отучали заниматься литературой, отучить быть поэтом невозможно. Евтушенко написал небольшое предисловие к его книге «Колокол». И он там пишет: «Я видел, как к памятнику Пушкина подошел высокий, худой, с продуктовой сумкой Чичибабин, и он был уместен рядом с Пушкиным, и он читал стихи. Я думаю, что сам Борис Алексеевич, наверное, счел бы такую реплику нескромной. Для него Пушкин – бог и величайший художник всех времен и народов. У него есть целый цикл стихов, посвященных уже упомянутой мной его жене Лиле, и вот там есть один сонет, который говорит как раз об этом. «Какое счастье, что у нас был Пушкин! Сто раз скажу, хоть присказка стара, который год в загоне мастера, и плачет дух над пеплищем потухшим. Топор татар, Ивана и Петра, смех белых вьюг да темных зов кукушкин, Однако ж голь на выдумку хитра. Какое счастье, что у нас был Пушкин, который век безмолвствует народ и скачет медный задом наперед. Но дай нам Бог не дрогнуть перед худшим, брести к добру заглохшую тропой. Какое счастье, что у нас есть Пушкин, у всей России и у нас с тобой. Чичибабин любил путешествовать, сейчас уже, к сожалению, приходится говорить о нем в прошедшем времени, и очень тонко подмечает, так сказать, гениус Лоци, то есть дух места разных посещаемых им городов. Вот, например, Таллин в его изображении. У Бога в каменной шкатулке есть город темной штукатурки, испорошившийся на треть, где я свое оставил сердце, не подышать и насмотреться, а полюбить и умереть. Войдя в него, поймете сами, что эти башенки тесали для жизни, а не красоты. Для жизни рынка заварушка, и конной мельницы вертушка, и веры тонкие кресты. С блаженно-нежной усмешкой я шел за юной белоснежкой, былые горести забыв, как зябли милые запястья, когда наслал на нас ненастье свинцово-пепельный залив. Но доброе средневековье дарило путников любовью, как чудотворец и поэт. Его за скудность шельмовали, а все ж лошадки жерновами мололи суету-сует. У Бога в каменной шкатулке есть жестяные переулки, домов ореховый раскол, в натеках смолы стеарина и шпиль на ратуше старинной, где Томас лапушки развел. За огненными витражами пылинки жаркие дрожали, и пела вечности орган. О, город готики Господней, в моей безбожной преисподней меня твой облик настигал. Наверное, я сентиментален. Я так хочу вернуться в Таллин и лечь у вышгородских стен. Там доброе средневековье колдует людям на здоровье, и дух не алчит перемен. Любит он и Петербург, хотя сказал о нем грустные слова. Он полон был райских соблазнов, а нынче он центр областной. И еще в другом месте. Им можно всю жизнь любоваться, но жить в нем Господь упаси. Я вполне понимаю Бориса Алексеевича. Ленинград – прекраснейший город, но для сердечников он совсем не подходит, для людей с больными легкими тем более. Тема Петербурга своеобразно звучит и в стихах о могиле Анны Андреевны Ахматовой, которая, правда, находится, как известно, не в Петербурге, а в Комарове, но Борис Алексеевич бывал и там и написал такие стихи. «До могилы Ахматовой сердцем дойти нелегко, через славу и ложь, стороной то лесной, то овражной, по наследию дождя, по траве ненадежной и влажной, где печаль сентябрей собирает в полях молоко. На могиле Ахматовой надписи нет никакой, ты к подножью креста луговые цветы положила, а лесная земля крестный сон красотой окружила, подарила сестре безымянный и светлый покой. Будь к могиле Ахматовой финская осень добра, дай бездомной и там не отвыкнуть от гордых привычек. В рощах дятлы стучат, и грохочет тоской электричек. Город белых ночей, город Пушкина, город Петра. Облака в вышине обрекают злотворцев ее на презрение веков, и венчанием святого елея дышут сосны над ней, и победно и ясно белея вечно юный ее профиль, как вечно стихов бытие. У могилы Ахматовой скорби расстаться пора с горбоносой рабой, и, не выдержав горней разлуки, к ней бессмертной любви протянул запоздалые руки город черной беды, город Пушкина, город Петра. Поэзия, говорил Борис Алексеевич Чичибабин, нужна тем, кто не может без нее жить. Таких людей всегда было очень мало во все времена, и сейчас я думаю, слава Богу, что это так. Было бы ужасно, если бы поэзию любили, как футбол или песни Аллы Пугачевой. Поэзию не должны любить многие люди. Это было бы обидно и противоестественно. Это я цитирую слова самого Бориса Алексеевича. «Изверясь в разуме и быте, осмеян дельными людьми, я выстроил себе обитель из созерцания и любви. И в ней предела нет исканиям, но как светло и высоко, ее крепит армянский камень, а стены пущены сокой. Не где-нибудь, а здесь, вот порою сам того стыдясь, никак не выберусь из детства, не постарею отродясь. Лечу в зеленые заречья, где о веселье пели сны, где так черны все наши речи перед безмолвием белизны. Стою, как чарка на пороге, и вечность пролеском у ног. Друг, обопрись на эти строки, не смертен будь, не одинок. Гремят погибельные годы, ветшает судебная нить. Моей спасительной свободы никто не хочет разделить. Была передача по телевидению, где выступали многие поэты. Это был вечер литературной газеты. И вот на эстраду вышел Борис Алексеевич Чичибабин. Он прочитал одно стихотворение, потом хотел второе, встал на сцене, наморщился и задумался. Потом сказал, забыл две первые строфы. Ему из зала кричат, читайте с третьей. Он сморщился еще и сказал, нет, с третьей не могу. Повернулся и пошел. Такой высокий, сутулый, исчезая в глубине сцены, он уходил. Никто не знал, что он ушел навсегда. Больше его уже никто не видел. Передачу эту потом повторяли, конечно. Мы были свидетелями его последнего выступления. Булат Шалвович Акуджава написал на нем: «Ускользнул от нас Борис, а какой он был прекрасный! Над судьбою мы не властны, хоть борись, хоть не борись!» И глядит издалека, улыбается и плачет. Время ничего не значит, перед ним века, века. Поэт всегда одинокий путник, но он создает кислород, которому мы припадаем, когда нам нечем дышать. И поэзия Бориса Чичибабина – это как раз тот кислород высшей пробы, который нас сейчас спасает. К его имени сейчас, в годы лжи, падений и разрух, естественен глубокий интерес, больше, чем когда-либо.